Воцарилась тишина. Потом он улыбнулся мне уже более естественно, как бы говоря, не стоит судить обо мне по первому впечатлению.
«Уверяю вас, с точки зрения большинства моих коллег, мои взгляды способны отравить всю избирательную кампанию».
Он взглянул на Эндрю.
«Боюсь, наш общий друг тоже так считает».
«Довольно тщеславный парень, наш общий друг», — пробормотал Эндрю.
«Догадываюсь. Что ж, пожелаем ему удачи».
«А вы вправду полагаете, что все может кончиться кровавой баней?»
«Я полагаю, что представление о том, что все мы послушно встанем в очередь за теплым местечком в коммунистическом раю, основано на абсолютном непонимании британской сути. Конечно, мы смогли даже с некоторым удовольствием переносить лишения во времена гитлеровской угрозы, угрозы внешней. Но я полагаю, что мы лишимся своего хладнокровия, когда эти лишения будут навязываться нам изнутри. До массы людей вдруг дойдет, и я не имею в виду исключительно либеральных представителей среднего класса вроде вас, что их нагло водят за нос. Не сомневаюсь, они почувствуют отчаяние и гнев. И в то же время им тогда придется иметь дело с весьма значительным репрессивным аппаратом нового государства, подавляющим всякое инакомыслие. И я что-то сомневаюсь, что крикетная этика сильно нам в этом случае поможет».
Крикетная этика. Этика честной игры. Крикет — национальная английская игра, слегка напоминающая русскую лапту. Характеризовалась строгим соблюдением правил, что вошло в поговорку.
Дверь, ведущая в гостиную, вдруг открылась, и на пороге появилась улыбающаяся Каро. В руке она держала охотничий хлыст.
«Мне велено показать вам вот это».
Фенвик вскинул руки в притворном отчаянии.
«Моя дорогая, вы самый очаровательный загонщик на свете. Тем более, что ваш папенька чуть было не уложил меня на лопатки по всем вопросам».
Я вышел из столовой с ощущением полнейшего абсурда, хорошо рассчитанной бессмыслицы. Портвейн, бренди, обстановка XVIII века при свете свечей. Многие поколения сквайров, должно быть, рассуждали здесь именно так о мирах, идущих ко всем чертям. С меньшими основаниями, но, несомненно, с большей верой в собственные слова, чем Фенвик. Он так явно играл, излагая свои взгляды, которые, по сути своей, его совершенно не интересовали. Казалось, он просто излагает содержание инструкции, полученной в связи со своей второй профессией, поясняя трудные места двум неискушенным юнцам. Все это выглядело в каком-то смысле унизительно. Отдавало запахом гнилых местечек. С какой стати этому человеку позволено решать, пусть и не прямо, нашу общую судьбу? И дело даже не в его политических, мрачно-миллинаристских взглядах, но в очевидном безразличии к реальной основе этих самых взглядов. Похоже было, что то, о чем он говорит, забавляет его гораздо больше, чем тревожит.
Гнилые местечки, малонаселенные, совершенно обезлюдевшие или даже вообще исчезнувшие к XVIII-XIX векам городки и деревни Великобритании, обладавшие старинным правом представительства в парламенте. Члены парламента от гнилых местечек в большинстве случаев просто назначались владельцами этих земель. Были лишены самостоятельного представительства в парламент в 1867 году. Миллинарист, здесь ожидающий в скором времени конца света и страшного суда.
На самом деле, за умелой аргументацией и политической искушенностью Фенвика скрывался глубочайший эгоизм, то, что я всегда с неприязнью угадывал в теоретических выкладках консерваторов. Во всяком случае, именно эгоизм лежит в основе уверенности каждого отдельного представителя этой партии в том, что те, кто любим фортуной, должны во что бы то ни стало сохранить плоды ее любви. Эгоизм этот никуда не делся, вопреки всем разговорам о системе отбора по достоинству, вопреки псевдобиологическим доводам, которые только что приводил и Фенвик, вопреки левым настроениям, возникшим в его партии после 1945 года. Неизменно ее фанатическое упорство, нежелание сдвинуться с места. Она словно пес, которого тянут к конуре, а он упирается всеми четырьмя лапами, только бы сохранить статус-кво. Впрочем, возможно, что, как свойственно всем политикам, он, хоть и не всерьез, пытался получить лишний голос в свою пользу. А может, разглагольствовал просто из озорства, чтобы не так скучно было. Но он гораздо более привлек бы мои симпатии, да и мое внимание к тому, что говорил, если бы я мог различить хоть малейшую нотку горечи или отчаяния в его голосе. Эндрю, по крайней мере, воспринял необходимость пережить эти колоссальные исторические и социальные перемены как вызов ему лично. Может быть, опять-таки, как азартную игру. Однако ставки в этой игре для него были весьма реальными. Я разглядел в Фенвике апатию гораздо худшую, чем та, в которой он обвинил меня. Если я и оставался равнодушным к тому, чем закончится так называемая «война миров», его уже не заботило то, что он эту войну фактически проиграл. Я мог лишь заключить, что его беззаботность вызвана уверенностью, что ему лично контрибуцию выплачивать не придется. Его жизнь, как частная, так и профессиональная, была богатой и полной, и ничто сейчас не могло помешать ему наслаждаться ею. Цинизм по отношению к собственной дочери, в котором я его заподозрил, его готовность пожертвовать родительским здравым смыслом ради высокого титула, только лишний раз подтверждал это. Он был надежно защищен и вполне доволен собой. И мне подумалось, что вот такие тори-интеллектуалы, обладающие более чем достаточным интеллектуальным инструментарием и опытом, чтобы понять, что консерватизм не сводится всего лишь к ярому эгоизму, и тем не менее являющие этот эгоизм миру более демонстративно, чем самые зашоренные и тупые члены этой партии, отвратительны вдвойне.